В борще было много света и очень вкусно пахло. Борщ тоже изменился. Ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует. И Редрик Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха. Дорвалась. Солидная постоянная клиентура. Весь институт сюда ходит обедать, да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня. В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел за чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел. «Разрешите соседствовать?» — спросил он. Валентин поднял на него черные окуляры. «А?» — сказал он. «Прошу». «Сейчас только руки помою», — сказал Нунан, вспомнив вдруг болячку. Здесь его хорошо знали. Когда он вернулся и сел напротив Валентина, на столе уже стояла маленькая жаровня с дымящимся шураской и высокая кружка пива, не холодного и не теплого, как он любил. Валентин отложил журнал и пригубил кофе. «Слушайте, Валентин», — сказал Нунан, отрезая кусочек мяса и обмакивая его в соус. «Как вы думаете, чем все это кончится?»
«Вы о чем?»
«Посещения, зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча. Чем все это может кончиться?» Валентин долго смотрел на него слепыми черными стеклами. Потом он закурил сигарету и сказал:
«Для кого? Конкретизируйте.
Ну, скажем, для человечества в целом».
«Это зависит от того, повезет нам или нет», — сказал Валентин. «Мы теперь знаем, что для человечества в целом посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы, в конце концов, вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет невезение. Однако согласитесь, что такое всегда грозило человечеству».
Он разогнал дым сигареты ладонью и усмехнулся.
«Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом — слишком стационарная система, ее ничем не проймешь».
«Вы так думаете?» — разочарованно произнес Нунан.
«Что ж, может быть и так». «Скажите по чести, Ричард», — явно развлекаясь, сказал Валентин. «Вот для вас, дельца, что изменилось посещением? Вот вы узнали, что во Вселенной есть еще по крайней мере один разум, помимо человеческого. Ну и что?»
«Да как вам сказать?» — промямлил Нунан. Он уже жалел, что затеял этот разговор. Не о чем здесь было разговаривать. «Что для меня изменилось? Например, вот уже много лет я ощущаю некоторое неудобство, неуютность какую-то». «Хорошо, они пришли и сразу ушли. А если они придут снова? Им взбредет в голову остаться. Для меня, для дельца, это, знаете ли, не праздный вопрос. Кто они? Как они живут? Что им нужно? В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе?» Он оживился. «А если мы все окажемся ненужными? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Кто они? Что им было нужно? Вернуться или нет?»
«Ответы существуют», — сказал Валентин, усмехаясь. «Их даже очень много. Выбирайте любой».
«А сами вы что считаете?»
«Откровенно говоря, я никогда не позволял себе размышлять об этом серьезно. Для меня посещение — это прежде всего уникальное событие, чреватое возможностью перепрыгнуть сразу через несколько ступенек в процессе познания. Что-то вроде путешествия в будущие технологии. Ну, как если бы в лабораторию к Исааку Ньютону попал современный квантовый генератор.
Ньютон бы ничего не понял».
«Напрасно вы так думаете. Ньютон был очень проницательный человек».
«Да? Ну ладно, бог с ним, с Ньютоном. А как вы все-таки толкуете посещение? Пусть даже несерьезно».
«Хорошо. Я вам скажу.
Только я должен предупредить вас, Ричард,
что ваш вопрос находится в компетенции псевдонауки под названием ксенология. Ксенология – это некая неестественная помесь научной фантастики с формальной логикой. Основой ее метода является порочный прием – навязывание инопланетному разуму человеческой психологии. «Почему порочный?» – сказал Нунан. «А потому, что биологи в свое время уже обожглись, когда пытались перенести психологию человека на животных. Земных животных, заметьте». «Позвольте», — сказал Нунан, — «это совсем другое дело, ведь мы говорим о психологии разумных существ».
«Да».
«И все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум».
«А разве мы не знаем?» — удивился Нунан.
«Представьте себе, нет». «Обычно исходит из очень плоского определения. Разум — есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Этакое, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, только сказать не может. Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Они базируются на горестных наблюдениях за упомянутой деятельностью человека. Например, разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные и неестественные поступки.
«Да, это про нас», — согласился Нунан.
«К сожалению». Или, скажем, определение гипотезы. Разум есть сложный инстинкт, не успевший еще сформироваться. Имеется в виду, что инстинктивная деятельность всегда целесообразна и естественна. Пройдет миллион лет, инстинкт сформируется, и мы перестанем совершать ошибки, которые, вероятно, являются неотъемлемым свойством разума. И тогда, если во Вселенной что-нибудь изменится, мы благополучно вымрем. Опять же, именно потому, что разучились совершать ошибки, то есть пробовать разные, непредусмотренные жесткой программой, варианты.
«Как-то это все у вас получается унизительно».
«Пожалуйста. Тогда еще одно определение. Очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира».
Нунан сморщился и замотал головой.
«Нет», — сказал он, — «это уже слишком. Это не про нас. Ну а как насчет того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал».
«Я тоже», — сказал Валентин.
«Но вся беда в том, что человек, во всяком случае массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, у него такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знания не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая. Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний. Несколько заученных формул, плюс так называемая интуиция, так называемая практическая сметка и так называемый здравый смысл».
«Погодите», — сказал Нунан. Он допил пиво и со стуком поставил пустую кружку на стол.
«Не отвлекайтесь. Давайте все-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумны?»
«Представления не имею», — сказал Валентин, веселясь. «Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот, если они разумны, они способны к контакту. И вообще, если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно». «Такие дела, Ричард. Читали Вонигута?»
«Вот тебе и на», — сказал Нунан. «А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам».
«Разложить по полочкам и обезьяна может», — заметил Валентин.
«Нет, погодите», — сказал Нунан. Почему-то он чувствовал себя обманутым. «Но если вы таких простых вещей не знаете... Ладно, Господь с ним, с разумом. Видно, здесь сам черт ногу сломит. Но насчет посещения... Что вы все-таки думаете насчет посещения?»
«Пожалуйста», — сказал Валентин.
«Представьте себе пикник», — Нунан вздрогнул.
«Как вы сказали?»
«Пикник. Представьте себе лес, проселок, лужайка. С проселка на лужайку съезжает машина. Из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты. Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка. А утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи и масляные фильтры. Валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов осталась грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте. Ну и сами понимаете. Следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые драные газеты, монетки, увядшие цветы с других полян.
«Я понял», — сказал Нунан. «Пикник на обочине».
«Именно. Пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете, вернутся они или нет».
«Дайте-ка мне закурить», — сказал Нунан. «Черт бы побрал вашу псевдонауку. Как-то я все это не так себе представлял».
«Это ваше право», — заметил Валентин.
«Значит, что же, они нас даже и не заметили?»
«Почему?»
«Ну, во всяком случае, не обратили на нас внимания».
«Знаете, я бы на вашем месте не огорчался», — посоветовал Валентин. Нунан затянулся, закашлялся, бросил сигарету.
«Все равно», — сказал он упрямо. «Не может быть. Черт бы вас, ученых, подрал. Откуда это у вас такое пренебрежение к человеку? Что вы его все время стремитесь принизить?»
«Подождите», — сказал Валентин. «Послушайте. Вы спросите меня, чем велик человек?» — процитировал он. «Тем, что создал вторую природу? Что привел в движение силы почти космические? Что в ничтожные сроки завладел планетой и прорубил окно во Вселенную? Нет. Тем, что, несмотря на все это, уцелел и намерен уцелеть и далее».
Наступило молчание. Нунан думал.
«Может быть, — сказал он неуверенно, — конечно, если с этой точки зрения...»
«Да вы не огорчайтесь, — благодушно сказал Валентин. — Пикник — это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картинка. Так называемые серьезные ксенологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого посещения не было, что посещение еще только будет. Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который будет означать реальную готовность к контакту. Как вам это?»
«Это уже значительно лучше», — сказал Нунан. «Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди».
«Или вот. Посещение имело место на самом деле. Но оно отнюдь не окончилось. Фактически, мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к жестоким чудесам грядущего».
«Вот это я понимаю», — сказал Нунан. «По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Между прочим, ваш пикник эту возню не объясняет».
«Почему же не объясняет?» — возразил Валентин. «Могла ведь какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка?»
«Ну, это вы бросьте», — решительно сказал Нунан.
«Ничего себе медвежонок! Земля трясется!»
«Впрочем, конечно, может быть и медвежонок.
Пиво будете?» «Розалия! Эй, старуха! Два пива господам-ксенологам!»
«А все-таки приятно с вами побеседовать», — сказал он Валентину. «Этакое прочищение мозгов, словно английской соли насыпали под черепушку. А то вот так работаешь, работаешь. А зачем? Для чего? Что будет? Что случится? Чем сердце успокоится?
Принесли пиво. Нунан отхлебнул, глядя поверх пены, как Валентин с выражением брезгливого сомнения рассматривает свою кружку.
«Что, не нравится?» — спросил, наблизывая губы.
«Да я, собственно, не пью», — нерешительно сказал Валентин.
«Ну да»,
— поразился Нунан.
«Черт возьми», — сказал Валентин. «Должен же в этом мире быть хоть один непьющий».
Он решительно отодвинул кружку.
«Закажите мне лучше коньяку, раз так», — сказал он. «Розалия!» — немедленно рявкнул в конец развеселившийся Нунан.